Бишкекте саат 7, Одо Азаттык радиосу. Бүгүн шаршамбы 22 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Паспорт алмаштырганда жеке номерлерин өзгөрткөн мигранттар байкабай оор кылмыш жасоодобу?
Паспортун алмаштырып кайтты эле, бирок ОМИСТин номерин сыравын алмаштырбайт экен деп аэропорттун таможнядан өтпөй калган да.
Быйылкы шайлоодо ислам дининин мааниси канчалык болушу мүмкүн? Өзбекстанда кадрдык алмашуулар башталды.
Кадыров Өзбекстандагы доллардык миллиардерлердин катарында бар. Кызматтан түшкөндөн кийин бизнесин тартып алып коюшкан жогорку чиновниктердин тагдырын кайталайбы, азырынча айтыш кыйын.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык окуяларга сереп салабыз. Ага чейин жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева кызатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандагы жол кырсыгына кабылгандардын үйлөрүнө акча бөлүндү. 19 апрелде Жамбылда болгон автокырсыктан ауып кеткендердин үйлөрүнө жана жаракат алгандарга жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстандын президенттик фондунан 1,800,000 сом бөлүндү. Мындай буйрукка мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 21 апрелде кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. 19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы-Екатеринбург жолунда 2 киши унаа кагышып 17 адамды ауып кеткен, эки ооруканада. Каза тапкандардын 16 Кыргызстандын жарандары болгон, арасында жаш балдар бар. Кыргызстандык жарандар отурган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер автоунаасы Оштон Екатеринбургка бараткан. 21 апрелде эрте менен кырсыктан каза тапкан Оринбаевдердин үй бүлө мүчөлөрүнүн 5 адамдын сүйөктөрүн туугандары үйүнө алып келишти. Бүгүн акыйкатчы парламентке отчет берет. Кыргызстан акыйкатчысы Бактыбек Аманбаев бүгүн жогорку кеңеште 2014 жылы өлкөдө адам укугун абалы тууралуу баяндама жасайт. Ошондой эле кыйноолордун кадыр барк басмырлаган мамиленин жана башка адамгерчиликсиз жаза түрлөрүнүн алдын алуу боюнча атайын улуттук борбордун жетекчиси да парламент депутаттарын өткөн жылдын жыйынтыгы менен тааныштырмакчы. Эл аралык Human Rights Watch уюму өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча жарыялаган баяндамасында Кыргызстан адам укуктарын коргоо боюнча негизги милдеттенмелерин аткарган жок деп белгилеген. Кийинчерээк президент Алмазбек Атамбаев Европага сапар жасаган учурда аталган уюм Евробиримдикке кайрылуу жолдоп, лидерлерди Атамбаев менен адам укугу жаатында сүйлөшүүгө чакырган. Эл аралык Freedom House уюму болсо Кыргызстанды жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошкон. Журналисттердин укугун коргоо уюму Азербайжан менен Иранды цензурасы катаал 10 өлкөнүн ичине кошту. Уюмдун маалыматы боюнча Азербайжан сөз эркиндиги дээрлик жок деп эсептелген 10 өлкөнүн ичинде 5-чи, Иран 7-чи орунда турат. Бул өлкөлөрдө түрмөдө отурган журналисттердин саны арбын. Кара тизменин башында Эритрея жана Түндүк Корея турат. Ошондой эле ага Сауд Арабиясы, Эфиопия, Вьетнам, Кытай, Мьянма жана Куба кирет. Бул өлкөлөрдөгү сөз эркиндиги тууралуу баяндама 27 апрелде жарыяланмакчы. Журналисттерди коргоо уюму бул тизмени укук коргоочулардын иликтөөлөрүнө таянып түзөт. Иликтөөлөрдө бийлик тарабынан репрессиялык мыйзамдардын кабыл алынышы, журналисттерди коркутуу жана камоолордон тартып интернетке чектөө киргизүүгө чейин каралат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразиялык интеграцияга кошулуусу талкууланат. Евразия экономикалык биримдигине жарым кадам, Кыргызстандын интеграциянын маанилүү этабына эмне менен келди деген аталыштагы тегерек үстөл бүгүн Бишкекте болот. Анда экономика министри Темир Сариев баштаган экономист адистер Кыргызстандын бажы биримдигине Евразиялык эркин кечиресиздер, Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнүн өлкөгө кандай пайда зыян болору тууралуу ой бөлүшөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча тегерек үстөлдө министр Темир Сариев интеграцияга кирүүгө даярдыктар, келишимдердин мазмуну, талаштуу маселелердин тагдыры жана башка суроолорго жооп берет. Адистер Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдикке мүчө болору менен эле чек аралар кенен ачылбастыгын, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык сат жана башка товарларга Казакстан менен Орусиянын базарлары калгасын ача койбосугун белгилешүүдө. Кыргызстанда жандыктарды идентификациялоо баштала элек. Азык толугу менен дарыктар бүткөнүн Орусиядан келүүчү каражат гана күтүлүп жатканын айыл суу чарба министрлигинин ветеринария жана фитосанитария башкармалыгынын башчысы Байымбет Мураталиев кечээ журналисттерге билдирди. Айнын айтымында Кыргызстанда малды идентификациялоону бажы биримдигине киргенге чейин бүтүрүү максаты коюлган эмес. Бул иш өлкөнүн биримдикке кирүү тууралуу жол картасына ылайык жүргүзүлүүдө. Буга чейин идентификация жасоо ишканалары арасында тендер ойнотулуп, аны француздардын Сноя IT компаниясы утуп алган. Мураталиевдин маалыматы боюнча Орусия бул үчүн 7,5 миллион, Казакстан 13 миллион доллар берүүгө убада кылышкан болчу. Бул каражатка тиешелүү техникалар сатылып алынып, малды идентификациялоо боюнча семинарлар өткөрүлөт. Ал эми жараянды программалоо жагын улуттар уюму алдындагы азык түлүк жана айыл чарба программасы каржыламакчы. Йеменде хусит козгоншыларга каршы аскери операция аяктады. Операциянын жетектеген Сауд Арабиясынын өкүлү Ахмед Асери зарылчылык болсо хуситтердин позициялары бомбаланып тураарын билдирди. Айрым агенттиктер операциянын кийинки табы аскерий мүнөзгө караганда көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ болот деп жазышууда. Дээрлик бир айдан бери араб өлкөлөрүнүн коалициясы хуситтердин оор аскерий техникаларына абадан сок курушту. Йемендеги хуситтерди Иран колдоп тураары айтылып келет. Хуситтер Йеменде дээрлик бийликти ээлеп алышкан. Кыргызстандын карызы 3 миллиард 597 миллион долларга жетти. Мунун ичинен 3 миллиард 387 миллиону тышкы карыз, калган 210 миллион доллар ички карыз болуп эсептелет. Бул сумма өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик жарымына, тагыраак айтканда 49.8% барабар. Каржы министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстан Кытайга эң көп карыз, Кытайдын экспорт-импорт банкына Кыргызстандын белесеси 1 миллиард 115 миллион доллар, андан кийин эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына 652.5 миллион доллар жана Азия өнүктүрүү банкына 565.5 миллион доллар карыз. Ал эми ички карыздын ичинен эң көбү мамлекеттик облигациялар боюнча. Кыргызстанда доллар кайрадан кымбаттоодо. Бүгүн Еврокомиссия Газпромго расмий түрдө доо маттагат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы да өсө баштады. Булар боюнча кийинерээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Азаттыктан жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Азаттык менен бирге болсоңуз, жаңылыктардан дагы, дүйнөдөгү акыркы кабарлардан дагы такыр артта калбайсыз. Биз эми уктуруубузду улантып, сиз үйдөн чыгар алдында аба ырайы менен тааныштыра кетели. Жыйырма апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө 23-28 градуска чейин жылы, Таласта 22-27, Баткенде 21-26 градуска чейин, Ош жана Жалбатта 22-27 градуска чейин ысыса, Ысык Көл менен Нарында 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда -2 градустан +3 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биометрикалык маалымат топтоо учурунда кош паспорттуу жарандар бар экени аныкталды. Ал ортодо ички иштер министри мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 30 000 жетиши мүмкүндүгүн аныктады. Алардын дээрлик көпчүлүгү Орусиянын кара тизмесинен качуу үчүн паспортун кайра жасаткан мигранттар. Ошол эле мигранттар арасында жеке номурун алмаштыргандар да бар. Тартип сакчылары бул оор кылмышка кирет дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Мен паспортум жоголуп, кийин паспорт алгандан кийин паспортум табып алдым дагы.
Азыр эми эки паспортуңуз менен?
Азыр эки паспорт менен жүрөм.
Кайсынысын көрсөтөсүз?
Жаңысын көрсөтөм.
Бишкек шаарынын тургуну Алмазбектин учурда 2 ID паспорту бар. Экинчисин ал буга чейинки паспортун жоготуп алган соң муктаждык жаралганда шашылыш алууга аргасыз болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынан 2 паспортко ээгедер жарандардын саны миңдеп саналышы ыктымалдыгын маалым кылды. Кызматтын төрага орун басары Дастан Дугоев:
"Берилген паспорт базасына алабызбы? Сот фондун жана берилген пин боюнча деген базасына алабызбы? Анан өзүбүздүн архивдик документтер менен ал данын форматтарды салыштырып чыкканда чыгып атат. Бирок ал жерде деген биз анын дайындап чыгышыбыз керек. Азыр бул иш чаралар жүрүп жатат. Эмне үчүн дегенде ар кандай шарттар бар да. Мисалы үчүн жаран деген өз паспортун жоготуп алып, анан жаңы паспортун деген алып, а бирок кайра бир канча мезгилден кийин эски паспортун таап алганда".
Ал ортодо ички иштер министри Мелис Турганбаев парламенттеги комитет жыйынында алдын ала эсептөөлөргө таянып, мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 30 000 жеткенин билдирди. Турганбаев паспортту оңду солду берүүгө биринчи кезекте мамлекеттик каттоо кызматы жана Сосфонд күнөөлүү экенин, жыл башынан бери тергөө комитети мыйзамсыз паспортторго байланыштуу 6 000 учурду аныктап, кылмыш ишин козгогонун маалым кылды. Министрликтин маалымат борборунун башчысы Бакыт Сейитов кылмыш иликтөө иштери уланып жатканын, учурда 3 шектүү адам колго түшкөнүн ачыктады.
Бир топ кишилер кармалган, алардын үйлөрүн обыск кылганда ошо печаттар, документтер, бардык нерселер менен ал жана мыйзамсыз паспорттор берилгенин караганда көпчүлүгү жана депортация болгондо келип бияктан паспорттун фамилиясын, аты жөнүн өзгөртүп паспорт алып кайра ошол жака барганда тиякта НИН деген бар, жанагы идентификация. Бул адамга бир эле жолу берилет. Ошол номур жерде турат да, ошон үчүн кайра айдаган. Алар кайра ошондой келип Кыргызстан келип жана сот фонд менен сүйлөшүп, аларга 1 000 доллардын тегерегинде акча берип, жана НИН өзгөртүп кайра жасап, анан ошол менен жеткен фактылар бар.
Акчага жасалган паспорттор адегенде жарандардын аты жөнүн өзгөртүү менен чектелип келген болсо, 2014-жылдан баштап оор кылмыш деп эсептелген жарандык идентификациялык номурун өзгөртүү катышуу фактылары күч алган. Учурда Санкт-Петербург шаарында иштеп жаткан Айнура сиңдиси жеке номерин аргасыздан өзгөрткөнүн айтат.
Сиңдим чорный списокко түшүп калган. Былтыр августта кетутканда кирип калганда анан кайра паспортун алмаштырып кайтты эле. Бирок ОМИСнин номерин сырабын алмаштырбайт экен да, аты жөнүн алмаштырган жерде. Келгенде бул жерден Питерден аэропорттун таможнядан өтпөй калган да. Эки жолу жолго чыгып, эки жолу кайтты.
Ички иштер министрлиги өткөн айда 2012, 2013, 2014 жылдарда мыйзамсыз берилген 7000 чукул паспорт ээлеринин аты жөнү жазылган тизмени коомчулукка жарыялап, жарандар өзү келип түшүндүрмө берүүсүн талап койду. Ошондой эле тизмедеги жарандар эртедир кечтир Кыргызстандын аймагынан чыгаар мезгилде кармалаарын же башка шарттарда аныкталып калаарын эскертти. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Теманы улай күн маекке кезек берели. Кезекте кесиптешим Замира Кожобаева менен кыргыз түрк достук коомунун жетекчиси Айбек Сарыгулов маектешет.
Түркиядагы кыргызстандык мигранттар көбөйүп атат, көбүнчөсү мыйзамсыз. Ошолорго мыйзамдуу түрдө иштетүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Ал эми көбүнчүлүгү жана сабатсыздыктан болуп атпайбы? Мыйзам болгончу иштегенге жол бар, бирок азыр баягы налогтор көбүрөөк болуп атат. Азыр жакында турса да бир эмени карап атышат, чыккан келген мигранттарды иштетүү боюнча жаңы закон каралып чыгылып, мурун бир жылдык бергендерге бессрочный 5 жылдык, анан жанакы мурунба минимальный 2 рабочий оклад же 3 оклад төлөсө анан бирөөнү иштетчүдө, ошол нерселерди азыр карап атышат, жакында апрелде карашат болуш керек. Эми Турцияны өзгөрүп келсе 13% аларды өздөрүндө безработица бар. Алар менен буну жоюу боюнча мамлекет менен түздөн түз отуруп кызмат кылууга мамлекет шарт түзүп бере албайт, анткени түрктөрдүн өздөрү үчүн чыккынчылык болуп калат да. Бизде деле безработица болуп атса, биз азыр кытайлар арзан экен деп алып келип иштетсек, биз чыккынчылык болуп калабыз эсептелип атпайбы? Түрктөргө да ошондой болот.
Демек азырынча биздин мекенештер үчүн мындай жагымдуу шарт жок экен да. Алар ошо жакында уже мыйзамдуу түрдө ачыкка чыгып иштей алышат.
Мындай нерсе болуп атат да, мисалы Кыргызстандан баргандар иштейт, белгилүү бир убакыт иштегенден кийин баягы ошону иштетип аткан тарап ойлойт да, мен сени официально иштетсем болмок экен деп. Бирок ошо иллегал болуп калган. Эми анан көбү обращаться этип муну кайра кантогун бузуп болот депчи. Бир жолу туура эмес кеткен нерсе ошо туура эмес кетет. Туура түшүндүрүш керек да, баягы бизде жана 3 айлык период болуп атпайбы? Барып 3 ай баягы турист болуп иштеп атышат нелегальныйчы. Ошо 3 айдын ичинде эгер тигиге жаккан болсо алып калам дей турган болсо, анда ошол жолун үйрөтүш керек да. Сен анда эгер алып кала турган болсоң, официально мына соц фондун төлөө, официально разрешениясын ал, официально иштет деп. Ал үчүн бир гана тышка чыгып келиши керек, болду, андан иштей берет.
Мисалы үчүн жана сиз айттыңыз го, жаңы закондор караган атышат деп, ошол закондор каралып кирип калса кыргызстандыктардын качалык өкүчүлүгү бар?
Эми Турцияда ички рынокто жанагы безработицаны колдоо үчүн тыштан көп эме алчу эмес да. Азыр эми баягы Сириядан БНЖ мигранттар келип атпайбы? Эми ошо 1 миллиондон ашты, ошонун азыр бир 500 миңдей жумушчу күч кирип атат, анын баарын нелегально иштеп атат. Алар иштетпей койсо, ошон үчүн бир жаңы нерсе карап атышат. Көчүп менен келгендердин иштегенин легализация кылуу үчүн бирдеме карап атышат. Бирок алар бул законун караганда сириздер үчүн закон чыгарайлы же кыргыздар үчүн закон чыгарайлы чыгарбайт да. Баарынан бир чыгарган үчүн ошо сирийцтерге чыгарылган закондон бизде колдонуп калышыбыз мүмкүн да.
Кыргызстандык мигранттарга кызыккан эмне артыкчылыгы бар? Акчаны аз төлөшөбү же эмне?
Бизде мисалы үчүн эмонду эле кылып кой, колуңа жугуп калмак беле дейбиз го, кыла беребиз ошонусу да. Ошондон көбүрөөк кыргызга мисалы үчүн ооруп аткан бирөөнү багыш үчүн алып келесиң, дагы баланы да бак десең бага берет, үйдү да сыпырып тазалап койсоң сыпырып тазалай берет, тамак жасап койсоң тамак жасап кое берет. Ошол тигилерге жагат, анткени ал капиталист болгон үчүн билет, бала бакканга өзүнчө төлөш керек, тиги өзүнчө төлөш керек, тиги өзүнчө төлөш керек. А кыргыз баарын кылып аткан үчүн анан ким отказ кылсын?
А эгерде ошондой нелегал иштеп аткан мигранттар кармалып калса, аларды кандай жаза күтөт?
Азыр эч кандай жаза күтпөйт, жанагы кармалып калган баягы иностранецкая ишке жок, аны депортация кылат. Депортация кетет. Основной жанагы иштетип атканга эме жалакасы тиет да, ага штраф жазышат.
Канча жыл, 5 жыл, 10 жыл деген чек бар депортация?
60 ай болчу мурун, азыр канча болуп калды билбейм, бирок негизи биз эмени алмаштырыш керек да. Сыртта суутуп койгон сорпо жок, биякта иш. Бизде мындай эме болуп калыптыр да, азыр Кыргызстанда сыртка чыгып иштеп келсе укмуштум элечи. Аякка барып акчанын акчасын таап келет, же болбосо бир тойго акча таап келсе, же болбосо квартирага акча таап келсе, бул аябай чоң жетишкендик. Биякта калып аткан балдары, биякта калып аткан күйөөсү, же биякта калып аткан аялы, алардын социалдык жашоо турмушу кандай болуп атканы эч ким эмес жок да. Биз главный баягы иш дүйнөбүздүн кереги жок эч кимге. ушуну алмаштырыш керек да. Эң негизи башка өлкө султан болуп чөзөрүн султан болуп дейт го, ошол туура нерсе да. Мен башынан бери эле каршымын да тыштан барып иштегенге. Анткени да биз убагында ошол убакта шаар болуп калды, ошондой бардык биздин ошол барган убактагы шарт менен азыркы шарт такыр башка. Биз барган шарттагы убакта биз мындай шаар иштеп кеткенге шарт түзүлүп калган. Замандын илеги ошондой болчу. Азыр андай нерсе эмес, азыр барып кыйноо менен ар кандай нерсе менен кыйналып атат. Биз ошону токтосо ким, мисалы үчүн Россияга барып, Россияда чорный список келип калып турса келип атат. Турсада жүрүп жүрүп иштеп албай же бирдеме болуп анан кайра бир жака кетип атат. Мисалы Америкага барып канчасы жүрөт, мисалы үчүн биякта ата энеси өлсө келе албагандар. Убагы келгенде баары сезет, балалуу болуп чоңойгондон кийин бул жактагы таштап кеткен баягы руханий байлыгың дагы оор экенин, тияктагы тапкан миллиардтарың да жетпей турганын билсек, бирок кеч болуп калат да. Ошону азыртан түшүндүрүшүбүз керек.
Сиз Кыргызстан менен Түркия ортосундагы достук коомунун жетекчиси Айбек Сарыгулов менен кесиптешим Замира Кожобаеванын маегин уктуңуз. Эми жаңылыктарга учкай токтолуп алалы, анан берүүбүздү уланталы. Казакстандагы жол кырсыгына кабылгандардын үй бүлөлөрүнө 1.8 миллион сом бөлүндү. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев бүгүн жогорку кеңеште өткөн жылдагы өлкөдөгү адам укугунун абалы тууралуу баяндама жасайт. Журналисттерди коргоо уюму Азербайжан менен Иранды цензурасы катаал 10 өлкөнүн ичине кошту. Бишкекте Кыргызстандын евразиялык интеграцияга кошулуусу талкууланат. Кыргызстанда жандыктарды идентификациялоого даярдык бүттү, баштоо үчүн каражатты күтүшүүдө. Йеменде хусит козгоончуларга каршы аскерий операция аяктады. Биз эми уктуруубузду улантабыз дагы, эл аралык темага кезек берели. Өзбекстанда башкы прокурор алмашты. Бул кызматты акыркы 15 жыл бою ээлеген бийликтеги таасирдүү жана өлкөдөгү эң бай адамдардын бири саналган Рашидчон Кадыров баш прокурорлуктан алынып, ордуна Ихтиёр Абдуллаев тайындалды. Президент Каримовдун жакында бийликтеги 5-чи мөөнөтүн баштагандан кийинки алгачкы кадрдык жүрүшүнө Улан Алымкулуулу токтолот.
Апта башында баш прокурордун кызматтан алынган Рашидчон Кадыров бийликтеги эң жогорку тепкичте узак олтурган саналуу адамдардын бири эле. Ал президент Ислам Каримов марттын соңунда кайра шайлангандан кийин алгачкылардан болуп кызматтан алынышы айрым бир суроолорду жаратпай койгон жок. Борбор Азияга адистешкен орусиялык журналист, Москвада чыгуучу Независимая газетанын баяндамачысы Виктория Панфилова Азаттык менен маегинде өзбек президентинин башкы прокурорду алмаштыруу чечимин режимдин ичинен болсо да команданы жаңылоо аргасы катары сыпаттады.
Нельзя сказать, что Каримов только что был.
Каримов эми эле шайланып, жаңы эле кызматка киришти. Жаңы команда келип жатат деп айтуу мүмкүн эмес да. Ошентсе да команданын ичин алмаштыруу зарылчылыгы бышып жетилгендей. Анткени бийликтин транзити жөнүндө ойлонуу керек. Өкмөттө бийлик структураларынын биринчи тепкичтеринде келечекти көздөй чогуу барууга боло турган жаңы жүздөр талап кылынгандай, бирок таяна турган, алмаштыра турган адам аз эле болгондуктан эски карталарды эле орун которуштуруу жүрүп жатат.
Происходит просто перетасовка старой колоды.
Жери боюнча Андиандык 63 жаштагы Рашидчон Кадыров Өзбекстандын башкы прокурор кызматын 2000 жылдан бери аркалап келе жаткан. Учурда Кошмо Штаттарда жашаган өзбекстандык саясат таануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Азаттык менен маегинде Рашидчон Кадыров Өзбекстандын эң бай адамдарынын бири экендигин да эске салды.
Правильно его, скажем, сейчас вот как бы членом Конституционного суда, который вообще никак.
Аны конституциялык соттун мүчөсү кылып жөнөтүштү. Бул Өзбекстанда эч кандай ролу жок эле орган. Мындан ары эмне болору белгисиз. Кадыров Өзбекстандагы доллардык миллиардерлердин катарында бар. Үй бүлөсү он чакты мамлекетте кыймылсыз мүлккө ээлик кылары айтылып жүрөт. Абдан бай адам. Кызматтан түшкөндөн кийин бизнесин тартып алып коюшкан жогорку чиновниктердин тагдырын кайталайбы, жокпу, азырынча айтыш кыйын. Негизи Өзбекстандын практикасында атайын кызматтан чыккан генералдар менен полковниктердин бизнесине тиешишпейт.
Полковников СНБ вообще не трогают, то есть их бизнес не трогают.
Башкы прокурорлуктан алынган Рашидчон Кадыров 90-чы жылдары Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматында төрага орун басары болгон. Анын ордуна башкы прокурор болуп, буга чейин президенттин мамлекеттик кеңешчиси кызматын аркалаган Ихтиёр Абдуллаев дайындалды. 49 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев интернет сайттарда жарыяланган өмүр баянына караганда Өзбекстандын эң кубаттуу мекемеси атайын кызматтын системасында иштеген эмес. Башкы прокурордун алмашуусунан улам жок дегенде Өзбекстандын өзүндө президент Каримовдун үй камагында олтурат деген кызы Гүлнараны кайра актоо жараяны башталбайбы деген да суроолор жаралды. Учурда Лондондо жашаган Өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхомов мындай дейт.
Если они оправдают, то она тогда получит право выезжать из страны.
Эгер алар Гүлнараны актап коюшса, ал өлкөдөн чыгууга укук алат. Ошол эле учурда четте Гүлнаранын сотко бери дегенде күбө же кылмышка шектүү катары тартылышына жол ачылмакчы. Бул президент Каримов үчүн ыңгайсыз абал. Учурда Европа өлкөлөрүндө жүрүп жаткан, жакында АКШда башталган тергөө аягына чыгып, бир жаңсыл болмоюнча Гүлнаранын Өзбекстандагы иши азыркыдай эле асылган абалда узак убакытка чейин тура берсе керек. Андыктан үй камагы деген формула азыркы шарт үчүн абдан оптималдуу болуп турат. Өзбекстандын өзүндө Гүлнарага айып коюлган эмес. Сот баштала элек. Менимче маселе ушундай эле абалда создуктурула берет.
Суд еще не начался, так и будет вопрос тянуться.
Гүлнара Каримованын өзү Өзбекстандын башкы прокуратурасы тарабынан былтыр сентябрда кылмышка шектүү катары аталган. Буга чейин анын Өзбекстанда бир нече кызматташтары, бизнес өнөктөштөрү соттолгону кабарланган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мына ушул эле макаланы сиз интернеттен таап окусаңыз болот. Биздин интернет сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Азыр эле кирип окугуңуз келсе чөнтөк телефондон Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Айта кетмекчибиз, Азаттык чекит моби сайтыбыз жаңыланып сизге дагы ыңгайлуу болуп калды. Эми биз уктуруубузду улантып Кыргызстандагы шайлоо боюнча макалага кезек берели. Кыргызстанда быйыл күздө өтчү парламенттик шайлоодо ислам фактору колдонулат. Бул тууралуу 21-апрелде Бишкекте согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институту өткөргөн жыйында айтылды. Эксперттер болочокто шайлоо өңдүү саясий процесстерде саясатчылар упай топтоп же добуш алуу үчүн диний ураандарга көбүрөөк ыкташы ыктымалдыгын эскертишти. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда 90-жылдары жылдары 40 жетпеген мечит бар болсом, ушул тушта алардын саны 2,5 миңге чамалап калды. Эксперттердин пикиринде бүгүнкү күндө дин жөн гана ишеним болуудан калды. Ал саясий процесстердин ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун регионалдык директору Абахан Султаназаровдун баамында барган сайын диний фактордун таасири көбөйөт.
В кампании по выборам на парламент в 2010 году
2010 жылдагы парламенттик шайлоодо айрым ислам аалымдарынын саясатка аралашкан учурлары болгон. Кээ бир саясатчылар максатына жетүү үчүн динди, анын ичинде исламды колдонууга аракет кылган. Ушул тушта бир топ партиялар идея жактан жардыланып калды. Башкача айтканда, алардын баары эле демократиялык, социалдык платформага таянышат. Менимче келерки шайлоолордо исламдын ураандарын көтөрүп чыгуу актуалдуу болот. Өлкөдөгү ар кандай күчтөрдүн калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн мусулмандарга саясаттын объектиси катары кызыгуусу күчөй баштайт.
Мындай пикирге дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов да кошулат. Ал дин менен саясаттын алака катышындагы упурталдуу жагдайлар бар экенин белгиледи.
Мы видим сегодня одновременно самое страшное это падение доверия к институтам власти вообще, да?
Бийлик институттарына болгон ишенимдин жоголушу өтө упурталдуу жагдай. Эки жолу бийлик күч менен алмашты. Биз азырда каатчылыктан чыга элекпиз. Бул светтик мүнөздөгү саясий күчтөргө байланышкан эле кризис эмес. Мусулман жамааттарынын арасында да ушундай көрүнүш бар. Тактап айтканда таасирлүү ислам интеллигенттери, ислам ойчулдары жок. Мусулмандардын жамааттарга бөлүнүп кетиши опурталдуу. Бул радикалдашууга жол ачат. Алар саясий талап менен, мисалы ислам өлкөсүн куруу талабы менен чыгышы ыктымал. Эмнеге биздин жарандар Сирияга кетип жатат? Акча табыш үчүнбү? Жок, алар өлкөдөгү бийликтен көңүл калып, жаңы ислам өлкөсүн, жаңы бийликтин үлгүсүн курууга катышуу үчүн кетип жатат.
Для того, чтобы участвовать в строительстве нового государства, новой модели.
Президенттик аппараттын эксперти Санжар Тажиматов динге байланышкан кооптуу жагдайлар бар экенин тамбайт. Бирок шайлоо өңдүү саясий процесстерде таасири чоң эмес деп айтууда.
Минималдуу деңгээлде болушу мүмкүн, бирок чечүүчү болбойт деп эсептейм да. Экинчи жагы, то что коопсуздук маселесинде ал жерде маселе бар. Себеби калктын аз бөлүгүндөгү ошо деструктивдүү ойлор менен жашаган адамдар чоң бир мындай бир терактлар жасашы мүмкүн да. Ошол жагынан биздин коопсуздукту караган күч органдары иштеш керек. Азыр иштеп атышат ошонун үстүнө.
Коомдук ишмер профессор Занидин Курманов дагы саясий процесстерде ислам фактору көп колдоно баштады деп эсептейт. Бирок бул жолку шайлоодо мурункудай эле тууганчылык, жердешчилик, уруучулук өңдүү көрүнүштөр басымдуулук кылмакчы.
Религиялык идентификациябыз азыр жакшы болсо элек, ошон үчүн мурункудай эле кыргыз элибиз партияларды тандаганда жердешчилик жана туганчылык идея менен чыгат. Жоюш үчүн убакыт керек жана тәрбия керек. Европа деле мурунда шундай болчу, бирок андан кийин түшүнүп калды.
Кыргызстанда мыйзам аркылуу деңге негизделген саясий партия түзүүгө тыюу салынган. Бирок президент баш болгон аттубаштуу саясатчылар мүмкүн болгон жерден динге жакындыгын белгилеп келишет. Мисалы, жума айт намаздарды калтырышпайт, мечит куруп беришет, ажыга барып келгендерин сыймыктанып айтып жүрүшөт, динге негизделген кайрымдуулуктарды колдоп келишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоого сизди биз дагы чакырабыз. Ушундай сергек жашоо өмүрдү узартат демекчи, өмүрдүн узунун жашап, мына улуу жеңиштин 70 жылдыгына күбө болгондагы ардагерлерибиз бар. Алар улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата согушта Советтер Союзунун баатыры намын жана даңк орденин алган кыргызстандык жоокерлердин сүрөттөрү коюлган ардак тактаны бүгүн көрө алышты. Ошондой эле экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы кыргыз милициясынын ишмердүүлүгүн чагылдырган китептин бет ачарына да катышышты. Ушул иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып, согуш ардагерлери менен жолугушуп келди.
Темная ночь разделяет людей.
Салтанатка келген милициянын полковниги, согуштун ардагери Осмоналы Исманкулов учурда 91 жашта. Ардагер 1942 жылы 17 жаштан 18 жашка караган курагында согушка жөнөп, 1945 жылы жеңиш менен кайтып келгенин кеп салды. Исманкулов согуш талаасында кийген пилоткасын ушул күнгө чейин сактап жүрүп,
миллиондогон эл азаматтар ушундай пилотканы кийип наут болушту. Айдал жоктор бишке окшогондор келип анан ушуну эле келип кармалап отуруп, бир эки бирдеме чимелеп койдум эле, ошондон бир эки сабын айтып берейинби?
Айтыңыз.
Жоокерлер жолун тосуп салгылашкан, айлап жылдап жалтанбастан ажалдан, кыраандар кыян болуп сел болуп жеңилбес деген душманды жер менен жексен кылган, агылса да арбын жылдар көз алдында жоокерлер эл жер үчүн окко учкан, набыт болуп жер жайнаган пилоткалар жанында жаткан. Көнөрөт пилоткалар, көнөрбөйт дүңгүрөткөн дүйнөнү эрдиктеридин даңасасы, көнөрбөйт кылымдарга улуу жеңиш 45 жылдын жазындагы.
Согуштан 21 жашында кайтып келген Осмоналы Исманкулов алгач улуттук коопсуздук кызматында, кийинчерээк ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп эс алууга чыккан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султанбек Жоошбаевдин айтымында, экинчи дүйнөлүк согушка кеткен кыргызстандык 363 000 кишинин арасында курал жаракты мыкты колдонгон, атайын даярдыгы бар милиция кызматкерлери да бар эле. Алар согуш башталары менен Кыргызстанда аткычтар жана жөө аскерлер бөлүктөрүн түзүп, түз эле согуш талаасына аттанган.
Муну эмне үчүн жазып атканыбыз себеби кийинки муундар билиш керек, кандай адамдар иштеген, эмне жумуш жасаган, анан кийин ошого таянып кийинки муундар жаштар иште алып барат деген ойдомун да мен. Биздин ички иштер министрлигинде 8000 ашык ардагер бар. Ошонун ичинен 17 калды, азыр бар. Андан кийин 12 тружников тыла биздин учурда турушат.
Султанбек Жоошбаев улуу жеңиштин 70 жылдыгына, Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин 55 жылдыгына арналып чыгарылган «Жылдар өтүп, кылымдар кыярса да унутпагыла» аттуу китеп милициянын кийинки муунун сыймыктандырып, шыктантып турууга тийиш экенин да белгиледи. Ички иштер министринин орун басары Нурбай Касымбаевдин айтымында,
жеңишке жеткен күндөн бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Биздин аталарыбыздын, агаларыбыздын биздин келечегибиз үчүн жан аябай эрдиктерди жаратышып келгендигин эч кимибиздин унутууга акыбыз жок.
Нурбай Касымбаев да Ички иштер министрлигинин имаратынын кире беришинде уюштурулган баатырлардын элеси жана кыргыз милициясынын согуш жылдарындагы ишмердүүлүгүн чагылдырган даректүү китеп жалпы эле жаш муундар үчүн үлгү болот деп ишенет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, Бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз таңкы азаттыкты уктуңуз, биз менен болуңуз. Жарым сааттан кийин кайрадан жолугушабыз. Эгер ушул берүүлөрдү укпай же чала угуп калган болсоңуз, биздин сайтыбызга кириңиз. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ же болбосо Азаттык Чекит Моби.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Сегодняшняя наша программа пройдет в форме дискуссии, и мы будем обсуждать рост экстремизма и радикализма в Центральной Азии и России. Сегодняшние наши гости – первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батыров и муфтий Забайкальского края Ришат Сайдашев. А программу из Бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Господин Батыров, первый вопрос будет адресован к вам. У нас часто говорят о росте радикализма и в самом Кыргызстане, и вообще в Центральной Азии, вот на фоне войны с террористической группировкой «Исламское государство». Действительно ли ситуация вот настолько сложна, как считают некоторые эксперты?
Бисмиллахи рахмани рахим. Мир и милость Всевышнего нашим уважаемым радиослушателям. Но действительно, проблема радикализма, она имеет место быть в современном мире. И, наверное, это такой отчасти неизбежный процесс, связанный с теми проблемами, социальными проблемами, которые существуют в обществе. То есть радикализм – это в каком-то смысле такая изнанка, оборотная, темная сторона внешнего благополучия современного мира. Да? То есть сегодня цивилизация достигла таких высот, которые еще никогда не было в истории в плане технического прогресса, в плане какого-то жизненного комфорта. Но всегда в любом обществе есть комплекс нерешенных проблем, и ряд людей не видит другого решения, как через проявление... То есть и ряд людей, они оказываются либо на обочине, либо по каким-то другим причинам, то есть они начинают проповедовать такие радикальные взгляды. Поэтому говорить, что эта проблема, ее совсем нет, это будет неправильно. Безусловно, она имеет место быть. И тот же так называемый ИГИЛ или ДАИШ, он тому подтверждение. Но в то же время, вот по крайней мере для нашей страны, то есть это такая проблема, она периферийная. То есть сказать, что она определяет там повестку дня и определяет нынешнюю социальную конфигурацию в обществе, это будет тоже неправильно.
Ага. Господин Сайдаш, вот уважаемый заместитель муфтия Татарстана сказал, что это связано с социальными какими-то проблемами, да? У нас тоже часто высказываются мнения, что в ряды вот этих экстремистских группировок в основном попадает необразованная молодежь. Как вы считаете, на самом деле так? Или все-таки среди них можно встретить тоже достаточно образованную молодежь какую-то?
Бисмиллахи рахмани рахим. В действительности, наверное, большая проблема все-таки на сегодняшний день, наверное, после коммунистических времен, это, наверное, необразованность. Действительно, человек, который понимающий, осознающий весь смысл Корана, Сунны, тех масабов, которые, да, что есть у нас, человек, наверное, не поет на такие вещи. И действительно, если безобразованность толкает на такие преступления, поступки, которые действительно неосознанно делаются. Так как действительно сталкиваясь с этими людьми, общаясь, когда ты говоришь, он тебе объясняет, что вот в Коране это сказано, ты говоришь, открой Коран, почитай мне, где это сказано. Он даже Коран читать не умеет. Не то, что там говорит, что там толковать его, переводить и давать какие-то оценки, то, что там вообще объясняется. Ну и вся безграмотность, да, то, что арабский язык, он широк, и значимости, да, то, что есть, и в переводах есть прямой смысл, есть, да, переносный смысл, и то, что вся проблема в том, что все смыслы дают прямые, не то, что как действительно, что несет за собой смысл какой-то аят или хадис.
А вот вы, например, в Забайкальском крае, да, вот вы муфтий Забайкальского края, какие вот меры предпринимаете для повышения религиозной грамотности той же молодежи?
Ну, у нас с молодежью постоянно, в принципе, у нас проповеди, каждодневные проповеди идут, например, на ночной намаз, у нас приходит достаточно хорошее, большое количество людей, И когда они приходят, для них каждый там, день есть определенная тема, да, что проповеди. Также у нас при соборной мечети Читы есть медресе, где преподаются у нас, уроки даются для всех желающих 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Любой желающий приходит и получает образование или отвечает на те или иные вопросы, которые их интересуют.
Каким опытом можете поделиться Кыргызстаном в сфере вот, повышения образованности молодежи? И так далее.
В плане образования у нас, конечно, в Татарстане ведется большая работа. У нас создано огромное издательство, значит, мы начали выпускать журналы, газеты, интернет-радио запустили. Вот, сейчас идет работа над созданием исламского телевидения, аудиокниги, значит, фильмы, социальную рекламу даже мы делаем, чего не делает никто из духовных управлений, вот, телемарафоны и так далее. Но вот в Татарстане сейчас реализуется еще другое уникальное направление деятельности, которое является одним из таких способов профилактики экстремизма, терроризма, радикализма. Это идея так называемого социального ислама. Вот сейчас у нас в духовном управлении 2 года назад был открыт реабилитационный центр для инвалидов по зрению, то есть для слепых и слабовидящих людей. То есть это огромный комплекс, который, где курсы могут одновременно проходить 60 человек. Там люди, значит, учатся и читать с помощью шрифта Брайля, и ориентироваться на улице, значит, пользоваться интернетом, какими-то элементарными навыками жизни. Вот. Но при этом они приобщаются, все это при мечети существует, в комплексе с мечетью, и они приобщаются к духовности. Мы создали, вот в начале этого года открыли приют для сирот-инвалидов, самых брошенных, самых незащищенных, никому, в принципе, не нужных детей. И сейчас идет работа над открытием реабилитационного центра для наркоманов, для людей, зависимых от наркотиков. И часто вот откуда берется радикализм? То есть часто вот люди, видя какие-то социальные противоречия, несогласные там с обществом, они предлагают радикальные способы решения проблем. То есть, в принципе, там есть, конечно, уже неисправимая часть, но часть вот людей, подверженных, попадающих под влияние радикальных идей, это люди, которые, в принципе, хотят что-то изменить в этом мире, сделать что-то хорошее, изменить его к лучшему. Но только они попадают не в то русло, и в итоге им подсказывают не тот путь изменения, то есть губительный путь. И мы, вот, реализуя вот эти социальные проекты, то есть мы открываем возможность для людей участвовать в этом, не разрушая, а создавая. То есть, и действительно, вот, реабилитационный центр для слепых, для сирот-инвалидов, это... Кстати, вот для слепых это вообще уникальный проект, который не имеет аналогов в масштабах СНГ. И таким образом, человек, у которого есть посыл что-то сделать, что-то светлое, что-то доброе, вместо того, чтобы попадать в руки, значит, кукловодов экстремистских, да, то есть он попадает в нормальное социально приемлемое русло, и вот эту свою потребность реализовать, сделать что-то хорошее, оно воплощается в социально полезных формах. То есть, и мне кажется, это тоже один из... И у нас даже есть примеры, когда, допустим, там бывшие члены экстремистской партии Хизбут-Тахрир, они начинают помогать, ухаживать за инвалидами, значит, вовлекаются в волонтерскую работу и совершенно по-другому себя реализуют. Причем тоже так же активно, как раньше они там махали флагами и, значит, кричали какие-то лозунги, но при этом реально ничего не меняли. Здесь они увидели, что они действительно могут что-то сделать для людей, что-то сделать полезного. И вот вовлечение людей, вот, подверженных экстремистским взглядам, вот, в социально приемлемый русло, это тоже один из таких методов. Вот об этом мы, кстати, тоже сегодня рассказывали на прошедшем форуме.
А вот такие вот инициативы, программы, они поддерживают как со стороны государства, ну, финансовой части?
Безусловно. То есть, более того, вот идея социального ислама – это такая модель взаимодействия государства, светского государства и религиозных структур. Ведь Кыргызстан – это тоже светское государство. И возникает проблема, каким образом может государство взаимодействовать с религией. Вот мы когда проводили телемарафон в праздник Курбан-Байрам, у нас марафон проводил под лозунгом «Жертвовать значит любить», то есть праздник жертвоприношения. И мы призывали телезрителей отправлять СМС на специальный номер и таким образом жертвовать в пользу детского приюта. И когда вот мы пришли к руководству телевидения, дескать, вот поддержите, помогите нам провести этот телемарафон, то есть он целый день, это там несколько прямых эфиров, несколько программ, то есть достаточно такое масштабное мероприятие. Они говорят, ну вы поймите, мы государственный канал, мы как бы А мы им говорим, мы же не проповедовать приходим вам на телеканал, мы приходим решать социальную задачу. Мы приходим помогать сиротам-инвалидам. Государство, какая разница, будет это сделано руками мусульман, руками атеистов, руками христиан. Главное, чтобы социальная проблема, которая существует, была решена. И вот эта идея социального ислама, которая у нас реализуется в Татарстане, это такая площадка, место встречи светского государства и религиозных структур. Государство, поддерживая подобные проекты, оно поддерживает не религиозную, не догматическую составляющую, а ее социальную как бы функцию, которую выполняют религиозные организации. Поэтому поддержка государства, что у нас оказывается, и поддержки меценатов, и спонсоров, то есть обучение в этих, реабилитацию в этом центре слепые, да и сироты, они проходят бесплатно, то есть их там кормят, поят. Естественно, все это требует достаточно серьезных финансовых ресурсов, и без поддержки спонсоров и государства это бы не могло существовать.
Спасибо. Господин Сайдашев, я задам вопрос немного по другой теме. В России, как известно, запрещена деятельность Таблиги Джамат. В Кыргызстане как бы эта организация ведет вполне свободную деятельность, однако в последнее время стали высказываться мнения, что под прикрытием этой организации у нас распространяются некие радикальные взгляды, призывы. Как вы считаете, действительно ли вот эта организация может нести какую-то угрозу обществу?
Здесь, довольно тонкий вопрос такой. Угрозу вести, чтобы говорить, что несет угрозу или нет, нужно с этим, наверное, столкнуться сначала. Так как в своем регионе я этого не вижу, и направление там такого, что призывание к тем террористическим организациям или что-то подобное, мы с ними сталкиваемся, поэтому по этому вопросу не могу ничего сказать вам.
Тогда другой вопрос. На данный момент вы, наверное, все-таки сотрудничаете, разговариваете вот и с муфтиями центральноазиатских государств, в том числе Кыргызстана, обсуждаете, наверное, как-то с экспертным сообществом. Вот можно ли сказать, что сейчас ИГИЛ может угрожать Центральной Азии? Буквально недавно о своей верности ИГИЛу заявил и Исламское движение Узбекистана, и другие радикальные организации, которые ведут свою деятельность в регионе. Вот действительно ли угроза ИГИЛ настолько реальна в нашем регионе?
Там угроза не только, наверное, этих террористических организаций, наверное, если вовремя, как говорится, с корня не отрубать это все и не заниматься этими вопросами, то в действительности, да, что впоследствии, в принципе, мы видим, что происходит в Сирии, видим, что происходит в Ираке, происходит. Отчего? Потому что вовремя, что это не прекратилось, вовремя за это не взялись. И поэтому, если будет идти, да, в действительности и духовная часть, и светская часть в этом направлении, чтобы людям в действительности объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, как говорилось, да, тогда, конечно, этого не будет. Если же на это никто не будет обращать внимания, и впоследствии, конечно, с этим мы можем тоже столкнуться.
Я добавлю, может быть, здесь вот так называемый ИГИЛ. Это ведь на самом деле международный проект. То есть и там воюют не местное население, а воюют европейцы, американцы, из России в том числе едут, из стран Азии. И проблема может начаться тогда, когда все это закончится. И дай бог, чтобы все это закончилось. И люди, которые вкусили запах крови, которые перерезали другим горло, которые, значит, расстреливали и ощутили вот этот... вот этот животный, значит, инстинкт убивать другого, они ведь вернутся, получив такой опыт, к себе на родину. И вот здесь уже могут начаться проблемы. То есть не всегда человек, он тем более поехал туда же ведь осознанно, это же не тот случай, как, например, в годы Великой Отечественной войны, когда люди сражались, отстаивая свою родину, то есть вынужденно, а он же сделал это осознанный выбор, в нем, значит, есть какой-то внутренний посыл, какая-то внутренняя потребность получить подобный ужасный кровавый опыт. И получив этот опыт, получив, ощутив запах крови, он вернется в мирную жизнь. Сможет ли он обратно, значит, взять саху и пахать землю, это большой вопрос. То есть, или вот этот животный инстинкт, он в нем будет дальше требовать того, что он получал в этой террористической группировке.
Кстати, вот по поводу возвращения экстремистов, буквально несколько месяцев назад мы тоже в этой студии обсуждали с местными экспертами этот вопрос, и эксперты сошлись в таком мнении, да? Внешнюю угрозу можно как-то отразить, да? Например, касательно Кыргызстана, да? Там с помощью партнеров по организации договора коллективной безопасности как-то защитить границы, да? Вот они сошлись в том мнении, что внешняя угроза, она не так страшна, как внутренняя. То есть рост невежества, рост неграмотности среди населения, он намного больше угрожает, ну, конкретно Кыргызстану, чем внешнюю угрозу. Действительно ли вот это так?
Возможно. Я думаю, что работа вот по профилактике экстремизма, терроризма, это, в принципе, такая стратегическая, долгосрочная работа. Хотя лично я бы не стал бы это связывать только с уровнем грамотностью. В конце концов, Гитлер и Усама бен Ладен – это были далеко не самые безграмотные люди. То есть это, в принципе, люди, которые мыслили, ну, как и имели хорошее образование. То есть вот я недавно был в Казахстане, и вот я разговаривал с одним исследователем. Вот она встречалась, значит, с осужденными вот по статье «Радикализм, экстремизм». И мы вот с ней разговаривали о том, что, наверное, вот в основе их поведения лежит психологический фактор. То есть вот в семье...
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
То есть многие маньяки ведь становятся же, потому что подавлялись там либо матерью, либо отцом и так далее. То есть, и потом это может облекаться в любую форму. И то, что ему инопланетяне там что-то нашептали, или в какую-то религиозную форму. И вот он начинает там ходить, и, значит, с огнестрелом там расстреливать людей. Вот. И она говорит, да, действительно, вот я, говорит, заметила, что, говорит, вот она проводила глубинное интервью вот с осужденным, да, ну, с радикалами, по сути, с экстремистами, и говорит, у всех у них есть общие, вот они все разные, то есть из разных социальных слоев, из бедных, из богатых, образованных, необразованных, но единственное, что их всех объединяет, это отсутствие образа, значимого образа отца. Либо отец алкоголик, либо отца нету в семье, то есть он ушел из семьи, либо, наоборот, он трудоголик, дома появляется там только в лучшем случае выходные, да, то есть ребенок растет без отца. И не имея этого образа отца, он начинает, то есть не получив его в детстве, как бы вот эту внутреннюю такую психологическую опору, он начинает искать его в лице вот какого-то предводителя. И если он попадает в руки вот таких нечистоплотных людей, то есть они используют, то есть они начинают быть его поводырями и начинают использовать вот его внутреннюю потребность вот в неком отце, то есть они замещают как бы этого отца и начинают его наставлять на тот путь, который в данном случае там становится экстремистом. Он не обязательно может попасть в экстремистскую организацию, да, то есть он может, но он как бы всегда будет искать какого-то внешнего, вместо критического мышления, вместо там осознания собственных интересов, там, своей жизненной позиции, то есть он ищет себе поводыря. И этим как раз успешно и пользуются радикалы. То есть они как раз выхватывают в обществе тех людей, которые не, вот не в детстве как бы, ну, перенесли в каком-то смысле травму такую, да, то есть вот они замещают ему отца, но ведут его в деструктивное русло. И поэтому, мне кажется, вот задача в плане профилактики экстремизма, это действительно, как Шат Хазрат сказал, надо заниматься вопросами просвещения, повышения уровня образованности, общей культуры человека, это действительно помогает. Но мне кажется, еще и государство ставит свою задачу и в плане воспитания, сохранения семейной ценности, укрепления института семьи, что сейчас очень разрушается. И это... тоже часть, то есть проблема экстремизма – это многоплановая проблема. И вот так сводить все там к бедности или к образованию – это будет неправильно. То есть в нем есть и психологический аспект. И в плане борьбы с этим надо учитывать все.
Господин Саидович, вот у нас часто говорят о борьбе с экстремизмом, о профилактике, о превентивных мерах, да, и часть экспертного даже сообщества или бывших каких-то сотрудников правоохранительных органов придерживаются таких силовых мер, что человек возвращается там из той же Сирии, его надо сажать, закрывать, изолировать от общества, а некоторые, вот, в частности, богословы, священнослужители придерживаются такого мнения, что его лучше ставить на истинный путь каким-то другими просвещением, да, каким-то, или вот как вот господин Батырев сказал, через какие-то социальные программы, да. Вот как вы считаете, какие меры будут оправданы?
Я действительно сталкиваюсь с этим вопросом. Человек, когда просто ограничивает свободой и пытается ему добавить о том, что именно силовые структуры, что он неправильно делает, что это неправильно, от этого, конечно, результата, я думаю, никого не будет. В действительности, даже имея тоже опыт, именно в местах лишения свободы, когда приходят именно богословы, но опять же, не каждый воспринимает богословов, потому что на сегодняшний день тот человек, который, да, может, в мировом сообществе является авторитетом, но эти люди его не принимают, говорят, что да, он не тот человек, которого можно слушать. Ну, конечно, да, просто закрыв от этого толку не будет, человек выйдет, опять же, вернется к тому же. Поэтому, конечно, нужно именно и в местах решения свободно, наверное, привлекать какой-то работе, той, которая бы действительно была направлена на то, что на пользу для людей, которая бы в них разбудила бы то чувство, которое дало бы им понять, что в действительности они делали неправильно, что в действительности убивать людей – это нехорошо, что вредить, там, разрушать что-то – это тоже неправильно. Поэтому именно, да, с такими вопросами, конечно, если бы почаще богословы заходили бы, да, к этим людям и общались бы, и приводя примеры, и втягивая их в какую-то действительность работу, то тогда бы, думаю, этот вопрос бы решался бы побыстрее, конечно, чтобы было пользы больше.
Если позволите, добавлю. Ну, нам-то, слава богу, приходится работать вот на светлой стороне улицы, да, то есть мы только наставляем, назидаем, вовлекаем их в какие-то хорошие процессы. Но если как бы смотреть картину в целом, то, как отмечают социологи, вот в обществе есть 10% социально активных людей, которые работают на созидание. 10% социально негативных людей, которые тоже активны, но при этом работают на разрушение. Та же вот организованная преступность, да, там воры в законе и так далее. То есть они всегда будут работать на разрушение. И вот оставшаяся масса, то есть она пойдет туда, какой из этих двух полюсов потянет и окажется в итоге лидером. Вот, поэтому мне кажется, вот в плане решая вот проблемы, что делать с экстремистами, надо тоже смотреть на конкретного человека. То есть есть люди, которые просто как бы симпатизируют, попали под это влияние. Я полностью согласен, их можно спасти, их можно вовлечь в нормальную работу. Но при этом, это, кстати, но при этом как бы есть люди, которые, как бы ты их ни убеждал, как бы ты им ни рассказывал, то есть они всегда, то есть у них внутри такой механизм заложен, они всегда, просто они религию используют как бы как внешнее выражение этих, но этот механизм не сидит внутри. Я вот, у меня второе образование юридическое, и это на самом деле проблема в целом вот в рамках теории права рассматривается, как воспитательные меры, то есть рецидивисты. Для них не работает абсолютно существующая система, значит, исправления, да, потому что они как были бандитами, так остаются, а их, их ловят, сажают, ловят, сажают, ловят, сажают, то есть и их государство содержит, мы платим налоги, они живут и кушают за счет наших налогов, то есть и это реальная проблема, то есть что с этим делать, это проблема не только в данном случае в контексте там религиозного радикализма, это проблема вообще в целом, что делать с людьми, которые устроены так, что они никогда не справятся, то есть можно как-то минимизировать, можно как-то их, значит, ограничивать, но нужно понимать, что вот этот посыл, что вот этот демон, который в них живет, он может вырваться на свободу в любой момент. Вот поэтому здесь, наверное, нельзя черной и белой краской мазать всех. То есть есть люди, которые действительно их можно вовлечь, а есть люди, которые, как бы мы им не устилали дорогу розами, они все равно, значит, будут жить, слушая наущения своего внутреннего демона.
Вот мы заговорили о местах лишения свободы. В Кыргызстане последние несколько лет становится актуальной такая проблема радикализации тюремного контингента. Если раньше это были какие-то криминальные авторитеты, да, сейчас появляются, скажем, авторитеты под прикрытием религии, да? В России вот такая вот проблема существует, вот в Татарстане в частности.
Да, такая проблема есть. То есть здесь вопрос более активной работы с контингентом. То есть у нас целая отдел работает Дагвата по работе с заключенными в местах лишения свободы. То есть мы с управлением исполнения наказания заключили договор. Мы, значит, контролируем всю литературу, которую только сами туда привносим. То есть проверим надежно, чтобы там не было каких-то внутренних посылов таких разрушительных. То есть наши имамы ездят, проводят там пятничные службы, воспитывают и так далее. Вот эта проблема действительно существует, потому что как бы тюремная среда, то есть это такая питательная среда вот для того, чтобы... То есть там люди уже, в принципе, они в социальное гетто попали, как бы, да? То есть они уже, в принципе, обижены на жизнь в каком-то смысле. И как бы кристаллизовать их эту обиду в какие-то радикальные умонастроения, там проще простого. Вот, поэтому это, действительно, эта проблема существует. Но мы над ней работаем, то есть мы просто более активно взаимодействуем с местами, значит, с людьми, значит, лишённых свободы. И у нас еще действует центр по реабилитации людей. Он не в самом духовном управлении, но человек, который непосредственно с нами взаимодействует. По адаптации, социальной адаптации людей после выхода. То есть они, когда выходят, они же сталкиваются с проблемой трудоустройства. То есть и многие опять встают на преступный путь. То есть вот та здоровая часть, ну, который, в которых есть зерно добра, да, то есть они же, в принципе, многие хотят уже исправиться, но они просто, не сумев вклиниться, значит, в социальную действительность, вынуждены опять идти на преступление для того, чтобы просто себя прокормить. И вот поэтому вот у нас в Татарстане создан центр, который, значит, по выходу их из мест лишения свободы, то есть им дают временное жилье, им помогают с трудоустройством, с тем, чтобы как бы они могли влиться в нормальную мирную жизнь. То есть, так.
Тоже добавлю чуть-чуть, просто, да, опять же, Рустам говорил, да, проблема в основном те люди, которые втягиваются, да, в те или иные преступность, да, что пусть это будет светская, пусть это будет на религиозной почве. Действительно, все люди, которые попавшие, все-таки, наверное, то, что ущемление прав идет и там у них, что их давят постоянно. Все-таки именно в местах лишения свободы должна быть такая атмосфера, чтобы человек все-таки был оттуда, когда выходит, не зол был, а наоборот, чтобы у него была мягкость какая-то проявлялась, и чтобы именно не только религиозные деятели сами, да, что усиновцы должны на этом направлении работать. Так когда человек сел, как говорилось, то, что по причине, да, какой-то своей психологической, какой-то там потребности, которая та или иная была. И вот именно как находить эту потребность человека, из-за какой причины он пошел на ту или иную преступность. И уже над этим направлением именно психологом работать, чтобы это вот это у него с него убрать, это тут, то, что у него есть.
Вот, в Кыргызстане еще вот часто высказывается мнение о том, что очень много мечетей у нас, некоторые из них бесконтрольно. Государство даже о некоторых не знает, да, о существовании некоторых. Вот такое вот распространение резко мечетей, неподконтрольных тому же духовному управлению мусульман Кыргызстана, да, или Госкомиссии по делам религии, вот, оно тоже может как-то угрожать вот, стабильность вот этой религиозной сферы?
Потому что, конечно, порядок наводить надо. Все-таки религиозное пространство – это априори, это идеологическое пространство. И духовное управление любой страны – это, в принципе, идеологическая организация. Поэтому вот мы у себя, например, проводим такую каноническую политику. То есть мы в плане приверженности, значит, имама традиционным взглядам, то есть мы это контролируем. Почему? То есть некоторые тоже говорят, дескать, ну как же так, это подавляется свобода там мнения, слова. Но мы же говорим, ну ты же не свободный человек, ты же вошел как бы в структуру духовного управления, вот как дипломат, например, да, государство. Он даже если какое-то личное мнение там имеет, он всегда высказывает только ту идеологию, которую от имени кого он выступает, правильно? Сложно представить, чтобы в рядах, допустим, условно-коммунистической партии состоял там какой-нибудь либерал, да, чтобы, допустим, в православной церкви служил там католический священник. Это же невозможно представить. Почему в мечетях должно быть по-другому? То есть у нас тоже такая же, в принципе, религиозная идеологическая организация. Поэтому в этом плане любое духовное управление не просто имеет право, а должно требовать как бы, ну, идеологического соответствия служителя, которому он уполномачивает, значит, на ведение его службы, тем той экономической политики, которую проводит. Вот. И если, ну, мечети бесконтрольно, если такое имеет место быть, это, конечно, неправильно. То есть это по своей сути, это по исламу неправильно, потому что всегда как бы имам, он выступает от имени своего лидера, да, в данном случае от имени муфтия.
Фаин Сайдаш, вот каким бы вы могли поделиться опытом с Кыргызстаном вот, в части контролирования вот, мечетей, то есть распространяемых там взглядов?
Ну, как контролирование? Все-таки, если есть духовное управление, все-таки духовное управление должно ставить своих людей, которые именно подчиняются тому муфтию, который есть, да, так как что это и Всевышний Аллах, да, призывает тому, что должны подчиняться тому человеку, который, да, сегодня стал, например, да, лидером мусульман, то же самое, пусть Киргизии будет, там, пусть будет Россия, да, что Татарстана, и поэтому, в принципе, здесь работа муфтии уже, что не так, как там кто захотел, тот и встал, и идет свою идеологию, идет свои вопросы, там, свои проповеди ведет. Это должно быть контролируется уже духовным управлением самым.
Угу. К сожалению, время нашей программы истекло. Уважаемым радиослушателям, я напомню, что сегодня мы обсуждали рост экстремизма и пути выхода из ситуации. Сегодняшними нашими гостями были первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батыров и муфтий Забайкальского края Ришат Сайдашев. А программу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.